Когда в нашу жизнь приходит беда, когда смерть приходит в дома наших близких и родных, это не может оставить человека просто так, безучастным и равнодушным. Если у человека есть сердце, отзывчивое сердце, оно реагирует. Было бы сердце, а печали всегда найдутся. И такова так устроена наша жизнь. Мы любим жизнь, мы хотим жить. Мы хотим жить счастливо и хорошо. Мы на это настроены, это естественно для нас. Но когда случается горе, что происходит с нами? Как мы реагируем? Одна реакция – посочувствовать и поскорее забыть, отмахнуться. Потому что оно навевает столько неприятных мыслей. И человек инстинктивно не хочет в это погружаться. Он хочет оставаться в своем счастливом мире, который он сам себе построил или нарисовал. Библия говорит, а в одни несчастья размышляй. Да, Господь хочет, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Но вместе с тем, в этой жизни с избытком Он не лишил нас того, что учит нас, корректирует. Наставляет. Бог не хочет, чтобы мы просто были беспечными, такими веселыми, капризными христианами. Он хочет, чтобы мы были Его любящими и воспитанными, скромными детьми. И поэтому, когда мы размышляем об этом, это делает наше сердце чище, делает сердце мягче. Место Священного Писания, о котором будем размышлять, второе послание к Коринфянам, 7 глава, 9 и 10 стихи. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились в покаяние, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. В одной пословице сказано «нет человека без печали, а если и есть, то это не человек». То есть безучастный, черствый ко всему. И как я уже сказал, хотя печаль – это не то, что мы желаем, ищем, стремимся в нашей жизни получить, но это приходит. И не спрашивает нас. И когда приходит и задевает человека, оно меняет человека изнутри. И один поэт так это описал, печального человека. Ты вянешь и молчишь. Печаль тебя снедает, и на устах твоих улыбка замирает. Видите, какие изменения происходят в человеке, в его внутреннем мире, с его эмоциями. Если он раньше был веселый, живой, говорил, общался, то когда постигает вот эта печаль, ты вянешь и молчишь. Эта печаль тебя будто съедает изнутри, точит, гложет. Если ты раньше радовался, смеялся, был доволен жизнью, то теперь улыбка замирает. Почему? Потому что появилось что-то другое, что забирает все эмоции, все чувства, что является переживанием всего. Итак, что такое печаль? Это эмоция. Мы люди, Бог создал нас очень сложно. И Он также сделал то, что реагирует, делает нас живыми. И в этом весь риск. Эмоции бывают не только радостными, но и грустными. И полноценный человек испытывает это все. И печаль – это, конечно, грустная эмоция. Это реакция на скорбь. Это тоска. Это уныние в сердце человека. И здесь мы прочитали, есть два вида печали. Есть печаль мирская и печаль ради Бога. И мы должны знать и разбираться в этом. И если одна печаль ведет человека к разрушению и к гибели, и к смерти, это печаль мирская. И большинство случаев, которые печали, видов печали, которые возникают в этом мире, они так или иначе к этому ведут, может, не всегда доводят, но имеют разрушительный эффект на человека. То есть одна печаль, которая благотворно действует на сердце человека, на сердце христианина, та, которая очищает, та, которая дает новые силы и делает человека лучше, чище, светлее, ближе к Богу, это печаль ради Бога, это печаль к покаянию. Что такое печаль? Как мы должны относиться? Как я уже сказал, часто мы встречаем в жизни, сталкиваемся неизменно, это печаль мирская. И о такой печали Экклезиаст говорит в 11 главе: «И удаляй печаль от сердца твоего». Удаляй. Почему? Потому что если она там укоренится, угнездится, она может привести к разрушению. Она приведет к унынию, к депрессии, к подавленности. Человек становится безвольным, теряя всякий смысл в жизни. Она ведет опасное влияние на наше сердце, на нашу жизнь, на наше тело и душу. От этого страдает наша плоть. Печаль, как я уже сказал, это эмоция. Она влияет на наше настроение. Настроение влияет на нервы. А нервы влияют на что? На наше тело. Человек очень взаимосвязан, все его компоненты, из чего он состоит. И Иов говорит, когда он переживал эту печаль, эту скорбь, уныние, так он описывал свое состояние в 30 главе: «Мои внутренности кипят и не перестают». Не знаю, только те люди, которые пережили такие болезни, как язва или прочие проблемы, они могут же отчасти поймут, что это такое. «Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали». Давид дополняет: «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Так она действует, наше тело и нашу плоть. Но не только нашу плоть. Что-то с человеком происходит, с его личностью, и он меняет отношение к себе и к окружающим людям. Это же Иов, посмотрите, как пишет в 10 главе: «Опротивела душе моей жизнь моя. Предамся печали моей, буду говорить в горести души моей». Предамся печали моей. Когда приходит что-то большое, тяжелое в нашей жизни, хочется окунуться в это и там остаться. Нет сил оттуда выйти. Очень трудно. Это слово «предамся печали моей», оно, его можно перевести двумя путями. И сейчас, если вы посмотрите на русский и на английский текст, они имеют немножко разную окраску. Если в русском написано «предамся печали моей», то в английском «I will give free course to my complaint». То есть «дам свободу моим жалобам, не буду удерживать». Интересно, что это еврейское слово, которое тут стоит, оно имеет несколько значений, которые можно перевести и как «жалоба», и как горесть, и как печаль. И таков перевод уместен и имеет смысл быть. «Предамся печали моей, погружусь в это состояние». С другой стороны, человек, который в печали, он настолько чувствует к себе жалость. Он начинает жалеть, часто начинает роптать, обвинять других в этом, что кто-то в этом виноват. И буду говорить, то есть дам выход всем моим обидам, моим горестям, буду говорить, не удерживать моих обид, не удерживать моих жалоб, буду говорить в горести души моей. Когда человек находится в трудной ситуации, в первую очередь он жалеет себя. И когда часто с кем-то из близких нас приходит, мы жалеем ближнего, но себя тоже. Ой, что ж со мной теперь будет? Если кто-то, супруг умирает, часто вторая половина говорит: ой, на кого ж ты меня оставляешь? А что с нами-то будет? Потому что мы взаимосвязаны, мы начинаем жалеть, переживать о себе. Но когда мы застреваем в этом состоянии и не можем выйти, мы находим множество оправданий, экскюзов, чтобы там быть. и чтобы все больше и больше нас, людей, нас жалело. И мы это как бы провоцируем, и всем жалуемся, и жалуемся, и жалуемся. Часто бывает на такое состояние, и в этом тоже нужно быть осторожными нам. Более того, мы начинаем часто обижаться на других, что они недостаточно внимательны и чутки к нам, к нашим печалям. И вот тут незаметно к одной проблеме добавляется вторая. Была печаль, и к ней присоединилась обида. И когда печаль соединяется с обидой, получается очень опасный союз, опасный симбиоз, который еще более человека оставляет там в таком состоянии и мешает его исцелению, мешает его душевному и духовному выздоровлению, освободиться, расстаться, потому что обида тяжелым грузом давит вниз. Третье. Опасность, которая часто приводит такая печаль, это потеря бодрствования и потеря веры. В Евангелии от Луки, в 22 главе мы читаем, когда Иисус Христос был близок к страданиям в Гефсиманском саду и молился, встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими. Он нашел их спящими. Почему? От печали. Как так может быть? Они были погружены. Это, возможно, какая-то реакция другая. Но здесь мы видим, что вот эта печаль приводит к потере веры. Иисус просил их бодрствовать. Бодрствуйте, дух бодр, плоть же немощна. Печаль настолько часто может концентрировать нас на себе. Какой я бедный, несчастный, как мне трудно и тяжело. Мы теряем связь и отношения с Богом. Мы больше смотрим на себя, чем на Христа. И мы в такой печали часто перестаем читать Библию. Тогда, когда нам больше всего нужна, мы меньше всего это делаем. Мы начинаем духовно спать. Мы ослабеваем духовно. И это важное состояние, очень, от которого мы должны понимать, как быть в таких случаях. Дорогие братья и сестры, познавшие Господа, уверен, это не первое. У вас уже в жизни было такое, где вы вопияли Господу, обращались к Нему, и Он вам помогал. Он приходил навстречу. И важно, чтобы укрепить веру, посмотреть назад. На милости Господне, которую мы должны вспоминать, читать, повторять в своей памяти. Прошлый наш христианский опыт, прошлый опыт общения с Богом должен быть ободрением для нас, укреплением. Он обязывает нас доверять Богу и в будущем. Один человек сказал, мы позорим свой жизненный христианский опыт, если, сталкиваясь с новыми трудностями, не доверяем Богу, который уже избавлял нас в прошлом. Бог уже проявлял себя. И когда мы перестаем надеяться, мы позорим тот опыт, мы его нивелируем. Помните, когда однажды Давид предстал перед Голиафом? Ему предстояла эта битва. Его спрашивали, действительно ли ты так уверен в себе, сможешь ли ты пойти? Он как раз обратился к прошлому опыту, когда Господь его выручал. Он сказал, Господь, который избавлял меня от льва, избавит и от руки этого филистимлянина. Вот вера, Господь, который помогал раньше все пройти и сейчас поможет. Неужели он раньше был верен, а сейчас станет неверным? Неужели изменился Господь? Нет, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Но мы должны понимать, дорогие братья и сестры, что для нас, христиан, скорбь и печаль, они неизбежны. Это часть нашей христианской жизни, пока мы здесь на земле и ожидаем второго пришествия Господа. Иисус прямо говорил и настраивал нас, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Он не говорил, у вас все будет беззаботно, красиво будете такой жить, побеждающий, цветущий такой жизнью. Нет. Да, жизнь с избытком от отношений с Ним, жизнь с избытком от полноты веры, жизнь с избытком от связи с Господом, но в этом мире будете иметь скорбь. Он не дает нам каких-то ложных ожиданий, Он говорит, все реально как есть. В другом месте, в Иоанна 16 главе, Он говорит, так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет от вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Вы теперь имеете печаль. И эта печаль порой бывает настолько сложного характера, что мы не знаем, а почему это меня постигло? Почему это пришло в мою жизнь? Господи, ну за что? Ну что я такого сделал? Вроде бы посмотрел себе, проверил, не вижу причины. Как когда-то Иов, Господи, ну за что? Иногда ответы на эти вопросы приходят позже, через какое-то время, иногда через несколько лет, к концу жизни, а иногда остаются непонятными в этой жизни вообще. Но Иисус Христос говорит, когда будет эта встреча на небе, там, когда я приду и заберу вас опять себе, то тогда вы уже не спросите меня ни о чем. Дорогие братья и сестры, все сложные, запутанные вопросы, все, на что у вас нет сейчас ответа, все эти «почему», они тогда просто станут ясны. Настолько ясно Бог даст понимание всему вашему житейскому пути на земле, что тогда уже не надо спрашивать. Как Иов, пообщавшись с Богом, «Господи, нет больше вопросов». Почему праведники страдают? Это одна из сложнейших проблем, один из сильнейших вопросов. Павел Билхаймер в своей замечательной книге «Не расточай свои печали». Дорогие братья и сестры, очень советую вам посмотреть. Есть онлайн, можно бесплатно ее прочитать, небольшая книга по-русски Павел Билхаймер «Не расточай свои печали», по-английски Пол Билхаймер «Don't waste your sorrows». Он так отвечает на этот вопрос. Почему все верующие не исцеляются от всех болезней и притом не исцеляются мгновенно? Почему они не возносятся в небесные выси на цветочных ложах безмятежности? Почему должен верующий бороться, чтобы добыть награду, плывя в море страданий? Для большинства людей трудно понять, почему скорбь постигает святых. Это составляет одну из тайн веков. Но какой бы ни была эта тайна, мы знаем, что Бог есть любовь, и Он позволяет святым страдать только, чтобы творить для них в небесах вечную славу. Никто не становится святым без страдания, потому что страдание, когда оно правильно принимается, служит путем к небесной славе. Обратите еще раз внимание на эти слова. Никто не становится святым без страдания, потому что страдание, когда оно правильно принимается, служит путем к небесной славе. Дорогой брат и сестра, если ты еще переживаешь, и почему в твоей жизни страдания, то помни, что сам Иисус Христос страдал, сам Бог страдал, и Он тот, кто больше всех пострадал во вселенной, и Он пошел на это добровольно, сознательно. Часто мы страдаем, потому что это приходит в нашей жизни, это не наш выбор, просто постигает нас. Но Господь сознательно на это пошел, чтобы тебе и мне дать спасение, дать утешение, дать жизнь вечную и привести к вечной славе со Христом. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим на невидимое. Не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Когда страдания производят славу? Зависит от того, как мы воспринимаем, как реагируем, на что мы смотрим. Если мы смотрим на видимое, как мне себя жалко, мы начинаем себя жалеть, теперь перестаем общаться с Богом, погружаемся в уныние, в депрессию. Но когда мы смотрим на невидимое, тогда наша вера укрепляется. Тогда это дает вечную славу. Источниками печали могут быть житейские обстоятельства, трудная ситуация в жизни. Как апостол Павел пишет 2 Коринфянам 7:5, «Когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи». Вот жизнь апостола. Плоть не имела покоя, стеснены отовсюду. Ладно, отвне, а внутри почему? Ты же апостол. Вы же апостолы Христовы. Тоже люди. И тоже шли за Господом. преодолевая все. Дорогие братья и сестры, разве у нас такого не бывает? Что мы бываем стеснены отовсюду, от вне нападения. Это были трудности с близкими, родными, переживания на работе, потеря работы, какие-то болезни, проблемы. И сколько их бывает? Был бы человек, а проблема найдется. Но внутри это самое опасное, самое сложное. Вот эти внутренние страхи – это то, что порой убирает нашу веру, то, что гложет нас внутри, съедает изнутри. Страхи перед неизвестностью. Ой, что будет? А вдруг все пропадет? Вдруг ничего с этого не выйдет? Это приводит к приступам беспокойства, к приступам паники, по-английски panic attacks, anxiety attacks. И человек заболевает этим, не может выпутаться, выйти из этого состояния. Потеря родных, потеря близких. Иаков так любил своего Иосифа. И когда ему дали эту ложную весть – о том, что его сын погиб, и собрали все сыновья его и дочери, чтобы утешить его, то что он не хотел утешиться? Он не хотел! И сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Печаль родителей. Очень глубокая печаль. Очень сильная печаль. И такую же печаль испытывали матери Вифлеема. Так говорит Господь: голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях, ибо их нет. Когда мы приходим утешать: да ты не переживай, ты не волнуйся, ты не рви так сердце. Легко говорить, потому что ты не терял своего ребенка, потому что ты не терял своих близких, которые тебе так дороги. Легко говорить со стороны. Но Рахиль не хочет утешиться. Иаков не хотел утешиться. Почему? Потому что их нет. Утешиться в таком понимании, в таком состоянии, значит, будто ты соглашаешься, но тебе душа болит. Как ты можешь согласиться, что твой сын или дочь умерла? Как? Тебе трудно это принять, не хочешь. Тебе даже это кажется предательством, что ты вот так вот соглашаешься, значит, решаешь утешаться и не оплакиваешь. Ты должен через это пройти. Это очень сложное, трудное состояние. И мы должны быть особо чувствительны, поддерживать таких братьев и сестер. Дорогие, сам Господь Иисус Христос заплакал, когда подошел к гробу своего друга Лазаря. Хотя он знал, что дальше будет, но он любил его. Он воскорбел духом. Он прослезился. И окружающие сказали: смотри, как он любил его. Бывает печаль из-за тревоги о наших близких. Одиночество в служении. Такое тоже бывает. Апостол Павел, когда он пришел в Троаду и не нашел благовествования, и там было все для благовествования о Христе, была открыта дверь, но он не имел покоя духу своему. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита». Тит был дорог ему, он жаждал встречи с ним, он был нужен ему. И когда он его там не нашел, не было покоя духу ему. Когда его другой сподвижник Эпафродит заболел, был полон при смерти, он был так рад, что Господь помиловал его, чтобы не прибавилась печаль к печали. Наши братья и сестры во Христе, с кем мы несем служение, как важно дорожить им. И когда с ними что-то происходит, или мы их теряем, эта печалью наполняется наше сердце. Апостол Павел дорожил людьми, он дорожил своими сподвижниками, с кем у него служение. И его печалью наполнялось его сердце, когда с ними что-то происходило. Но величайшая печаль также бывает и ради славы Божией. Апостол Павел говорит 2 Коринфянам 12, 9, 10. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами, чтобы обитал во мне сила Христова, потому что я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда он силен». Посмотрите, что стоил ему путь за Христом, что стоило ему служение Христу. Не такая же жизнь, разъезжает по церквам, проповедует, везде авторитет. Нет. Обиды, нужды, немощи, гонения, притеснения – вот плата, которую он нес. И он радовался этому. Он радовался такой печали. Он ей гордился. Дорогие мои, печаль, когда постигает нас, она часто вскрывает и обнажает то, к чему мы подлинно, глубинно привязаны в своем сердце, в своем естестве. И это бывает как хорошие привязанности, скрывает как хорошее, так и плохое. Хорошие привязанности Иаков любил своего сына. И это показало, что насколько именно вот этот сын, этот, именно Иосиф был особо дорог ему. Печаль с подвижниками Павла показала, что он очень дорожил своими сотрудниками. Иисус, когда был у гроба Лазаря, оказывается, он очень любил его. Очень любил, так что прослезился. Апостол Павел, который проповедовал язычникам, оказывается, он так любил свой народ, Израиль, евреев, что он поделился, он сказал: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным за Христа и за братьев моих родных по плоти». Печаль, потому что они приходят к Богу. Печаль, он о них молится, он им проповедует. Они не обращаются, они безучастны. Такова великая печаль бывает у родителей, которые годами молятся и переживают о детях своих, о сыновьях и дочерях, чтобы они обратились к Богу. Великая печаль и непрестанное мучение сердцу их. Сколько молитв возносится о вас, дорогие братья и сестры, молодежь, сыны и дочери, чтобы вы пришли к Богу, имели мир с Богом. А этого почему-то не происходит. Такое было и у Павла. Но бывали и плохие привязанности. Богатый юноша, когда Господь ему говорит: оставляй все, следуй за мной. Шанс не просто единственный в жизни, единственный в истории, когда сам Бога-человек, воплотившийся, предлагает тебе: пойдем за мной. И этот человек сказал: нет, не могу. Что-то его держит. Он отошел с чем? С печалью. Почему? Было большое богатство. Не мог расстаться. Чувство ответственности перед семьей, перед родственниками, которые накапливали, возможно, предыдущие поколения, это богатство теперь просто взять и оставить. Не могу. Привязанность к греху. Это другая печаль. Когда я никак не могу оставить, иду за Господом, а что-то у меня есть. Я знаю, в глубине сердца нераскаянный грех, неисповеданный грех. Вроде бы все так, но не так, почти так. Вроде бы я христианин, но не совсем. Вроде бы верующий, но не до конца. Вроде бы служу Господу, но есть грехи. И вот это полуправда, полувера. И часто из-за этого струны наши напрасно звенят. Что делает Бог в таких случаях? Во-первых, Он говорит. Он обращается к нам через Слово Свое. Он говорит: дорогая душа моя, тут, приди. Я помогу тебе. Просто обратись ко мне. Но если этого не происходит, если мы продолжаем упорствовать и жить, тогда Бог что? Наказывает. Ему не мы не оставляем Ему никакого другого шанса, варианта, кроме как что-то менять в нашей жизни. Помните, Бог не просто терпеливый, Он долготерпеливый. Долготерпеливый. И Он делает все возможное. Не в Его интересах просто брать и бить, и наказывать. Нет. Он испытывает все возможные способы. Но когда все остается бездейственным, ему приходится применять кардинальные меры. Когда мы участвуем в вечере и не готовы. Когда мы живем с сознательным, нераскаянным грехом. Когда мы не оставляем что-то в своей жизни. Когда мы миримся со своим грехом. Когда мы понимаем, что да, я не прав. Да, я делаю то и то неправильно. И что с этого? И это все, что ты понимаешь. Осознание, просто признание, что у меня что-то не так, недостаточно. А где печаль о грехе? Где раскаяние? Где сожаление? Почему этого нет в нашем сердце? Вот что Бог хочет увидеть у нас. И поэтому Ему приходится наказывать. Евреям 12:11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Наказывал когда-то Господь? Думаю, каждого из нас наказывал. И когда это происходит, мы понимаем. И Он Духом Святым говорит нашему сердцу, я сразу осознаю, за что там и там я был нерадив, неверен, неревностен, там и там допустил грех, теплоту в своей жизни, и Бог стучится ко мне. Мы это понимаем. Дух Святой обличает, и когда Он обличает, это не перепутаешь ни с чем. Ты поймешь, что Дух Святой тебя обличает. И когда это происходит, это не радость, это печаль. Но эта печаль хорошая. Как мы отреагируем на эту печаль? Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Благо мне. Но вот это так сказать можно уже после, когда страдания уже закончены, и мы уже откорректированы, воспитаны, ставшие лучше, говорим: Господи, спасибо, благодарю, я бы сам не смог. Но Твое вмешательство помогло мне вырваться из того греха, из того положения, с которым я не мог выйти сам. Благодарю, Боже. Как преодолеваются эти печали? Во-первых, мы должны знать, что мы не должны делать, когда кто-то находится в печали. В притчах 25 глава 20 стих мы читаем: «Что снимающий с себя одежду в холодный день, и что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу». Печальному сердцу надо не веселенькие песенки петь, не говорить ему: «Поехали, развеемся». Нет, это загонит только глубже. Ему надо сострадать, сопереживать, сочувствовать, быть просто рядом, просто поддержать, помолчать. Вот что нужно. Будьте для них в первую очередь как брат и сестра. Притча 17:17. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Как явится друг? Как брат. Как брат. С добротой, с душевным сердцем, с душевным теплом, который согреет, который поймет, промолчит и просто поддержит, который явится как брат, не как укоритель, но как брат. Следующее. Несите утешение. Господь говорит: утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Когда дети Божии в тоске, в печали, в ныне, их надо утешать. И Бог нас поставил, да, Бог утешает, Дух Святой утешитель, но Он говорит и нам, всем нам, вы тоже утешайте, не будьте беспечными, утешайте. Когда мы утешаем, используйте Слово Божье. Слова – это хорошо, но ничто так не помогает, не действует, как Слово Божье. Апостол Павел говорит: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Какими? Словом Божьим, тем, что в этом послании. Этими словами. Есть разные слова, но когда сими словами, Словом Божьим утешаем, это по-другому действует, потому что это слова богодухновенные. Они от Господа, они проводят особую работу в душе человека. Когда Господь приходит к нам, как Он утешает нас? Мы читаем: «Но Бог, утешающий смиренных, утешил и нас прибытием Тита». Чтобы получить вот это утешение от Бога, чтобы вот эта печаль ради Бога начала действовать, дорогие братья и сестры, первое, что в наших силах сделать, это состояние нашего сердца. Смириться перед Богом. В нашей печали или о трудных жизненных ситуациях, или в печалях о наших грехах, о нашем хождении перед Богом, неправильном хождении перед Богом, каков бы ни была причина этой печали, мы должны в первую очередь сокрушиться и смириться перед Богом. Не обвинять Бога, не обвинять никого, ни о каких окружающих, и не оправдывать себя самого любимого. Смириться. Господи, где я не так виноват? Прости. Я все принимаю, и если Ты допустил в этой моей жизни, я принимаю, Господи. Смириться надо. И только после этого начинает вознести, Бог начинает возносить людей. Он начинает утешать смиренных. Это первый этап. Во-вторых, открыть свою печаль Господу. Да, Давид говорит: «Излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему». Дорогая душа, если под сложными, жестокими ударами жизни твое сердце закрылось от печали, и ты один – И оно снедает и гложет тебя, не держи это. Такое состояние, оно просто будет заканчивать разрушение тебя и твоей личности. Открой печаль Господу. Открой. Как открыть? И излить в молении, в молитве, наполненной слезами, открыв все сердце, просто говорить и исповедовать, изливать, 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 открыть сердце Господу, не держать его закрытым. Только в открытое сердце приходит луч света, в открытое сердце приходит исцеление, прощение, поддержка от Господа. Изливайте, открывайте пред Богом свое сердце. Если печаль была в результате греха, то его нужно исповедать. Нужно убирать причину. Не искать, как бы эту печаль замазать, закрыть, задавить, заглушить, перенастроиться, на чем-то думать о позитивном. Часто предлагают позитивное мышление, не думая о проблемах. Будь позитивным, будь позитивным. Никого не связывайся с теми людьми, которые указывают на твои ошибки. Они ничего не стоят в твоей жизни. Будь позитивным. Это ложь. Это ложь. Если праведник, если Слово Божие обличает, принимайте, это елей. Если Господь осуждает, принимайте. Если печаль в результате греха, не нужно его замалчивать, нужно исповедовать, открывать Господу. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Открыть перед Господом. Дорогая душа, брат или сестра, такое приходит не только в жизни молодых, не только среди молодежи, среди людей всех возрастов, среди членов церкви. Порой приходит, что мы ослабеваем в жизненном пути, охлаждаемся, теряем веру, теряем хождение за Господом. Мы были горячими, стали теплыми, никакими. И мы в этом состоянии уже долго ходим и не знаем, как быть дальше. Библия говорит, открывать. Мы часто переживаем за себя, что люди нас скажут за свой авторитет. Как так? Мне неудобно, как-то хочется и авторитет, и лицо сохранить, и вину смыть. Не получается усидеть на двух стульях. Дорогой мой друг, спасай душу свою, а не что о тебе скажут люди. Не думай о наружном, не думай о внешнем, не думай о земном, думай о горнем, о невидимом. О душе своей подумай. Вилли в 19 лет умер. Наш брат вчера похоронили. Кто мог подумать, до сих пор не верится, ну как так? Уже нету с брата с нами, был и теперь нету. Ну как так может быть? Не вкладывается в голову. А ты не знаешь, когда твоя жизнь закончится. Дорогой мой друг, за что ты держишься, за что цепляешься? Если ты не готов к встрече с Господом, все остальное чепуха. Оно не стоит этих усилий. Главное душа, главное общение с Богом, мир в сердце. Все мы падаем, все мы отступаем, но как мы преодолеваем это? Христос призвал однажды двух человек. Они были его апостолами. Они 3,5 года ходили за ним. Слушали все его проповеди, видели все его чудеса. И в конце жизни оба предали его. Один больше, другой меньше. Их звали Иуда и Петр. Иуда так и погиб в грехах своих и в нераскаянном сердце своем. Но Петр горько оплакал грех свой. Он обратился к Господу, и Господь простил его. Великие мужи Библии оступались и падали. Люди, которые имели авторитет намного больше, чем мы с вами, которые были больше на виду у других, которым, казалось бы, стыднее было раскаиваться, но они раскаивались. Почему? Потому что Бога боялись больше, чем людей. А кого ты боишься? Дорогой брат и сестра, если сегодня Господь посетил тебя этой печалью ради Бога, печаль от Духа Святого, печаль о грехах, о которых я сожалею, печаль о моем неудовлетворительном духовном состоянии, о том, что как у меня все идет в жизни, это неправильно. Мне нужны перемены в моей жизни, мне нужен Господь, мне нужно обновление моих отношений с Господом. Сегодня иди к Господу, приходи к Нему. И сейчас мы будем петь Псалом 809, песнь Возрождения. «Прости меня, Боже, прости, я молю». Давайте споем его «Вставшие». Если кого Господь побуждает этой печалью ради Него, обратиться к Нему и раскаяться, чтобы получить мир, получить радость, эту жизнь с избытком, вы можете во время пения пройти сюда – и братья-служители помолятся с вами, и вы получите мир, прощение и радость, и жизнь вечную от общения с Богом.